Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Мир вам, дорогие наши радиослушатели! Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Еще раз, снова и вновь, и каждый раз хочется приветствовать вас, возлюбленные, все тем же светлым, победоносным восклицанием «Христос воскресе!» в эти последние пасхальные дни попраства светлого Христового воскресения. И сегодняшняя наша передача приурочена неделе шестой по Пасхе и очередному великому 12-му празднику Вознесению Господню. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Все еще наслаждаемся, дорогие радиослушатели, этими чудесными пасхальными песнопениями, но уже мы приближаемся к отданию Пасхи. Это будет у нас на следующей седмице, седмице шестой по Пасхе, и всегда на этой седмице в четверг очередной великий 12-й праздник Вознесения Господня и накануне в среду отдание Пасхи. Радость праздника Светлого Христова Воскресения, Христова предвкушаемая в большей или меньшей мере каждым из нас еще задолго до наступления Его, в самый день Святой Пасхи столь сильно овладевает всем существом нашим и так живо заставляет чувствовать сердце наше, что мы, по-видимому, совершенно перестаем на это время жить другими силами своей души. Присутствуя за пасхальные утренние в празднично убранном храме, видя священнослужащих, одетых в блестящие дорогие одежды и ликующий народ вокруг себя, мы слышим слова торжественных священных песнопений и в то же время как бы не слушаем их. Чувство, охватывающее нас при этом, столь сильно и приятно, что мы думаем только о том, как бы продлить или чем-либо не нарушить его. Рассудок наш на время отказывается от своих законных прав и уступает место одной чистой, неподдельной радости. Уж такова сила живых непосредственных впечатлений, которыми, начиная с раннего детства, дарит нас каждый раз сей нареченный и святый день. И по мере того, как проходят святые дни пасхальной седмицы, тихая грусть прокрадывается в сердце верующего. Ему жаль своего прошлого, единственного в своем роде высокого наслаждения. Ему хотелось бы даже вернуть самый праздник. Он невольно начинает воспроизводить недослушанную им в свое время пасхальную службу, припоминает в отдельности ее священные песнопения и стараемся проникнуть в их внутренний смысл. Умолкший на время рассудок в нем просыпается и стремится возвести пережитое чувство живоносного воскресения Христова на степень вполне сознательного и трезвого понимания. Но давайте еще раз обратимся к истории, к тем первым временам христианства, когда только-только еще воскрес Христос, когда еще первые христиане ощущали эту величайшую радость. И как впоследствии христианские императоры чествовали этот величайший праздник, праздник и торжество из торжеств. Вспоминая о великих благодеяниях, оказанных роду человеческому воскресением Иисуса Христа, древние христиане великий праздник Пасхи святили особенными делами благочестия и благотворения, подражая Господу своим воскресением, освободившему нас от уз греха и смерти. Благочестивые цари древле отверзали в праздник Пасхи темницы и, исключая уголовных преступников, давали виновным прощение по подобию древнего обыкновения иудеев на праздник Пасхи отпущать единого народу связня его же хотяху, содействуя исполнению столь человеколюбивого закона в Пасху праздник искупление и избавление. Императоры Валентиниан I, Феодосий, Аркадий и Юстиниан постановили правила, по которым начальники городов давали бы в Пасху освобождение узникам, не дожидаясь особенного на то разрешения. Впрочем, прощение вины не давалось целым сословием без различия. Это означало бы положить печать бесславия и на невинных, которые были в целом сословие. Прощение вины не простиралось и на тех узников, которые, получив его, опять впадали в преступление. Для таковых благодеяния служили не к исправлению, а поводом к новым порокам. Не только правительство во время Пасхи давало прощение и являло благодеяние некоторым узникам, но и частные люди имели обыкновение дарить ее рабам своим. Такими делами человеколюбие Господа являли милосердие, особенно приличное святому празднику Воскресения Христова, которым Господь запечатлел искупление всех людей от рабства и верующим даровал свободу чад Божиих. Благочестивейшие цари запрещали древле в неделю Пасхи все мирские и житейские дела, исключая судопроизводство по делам христианской любви, например, отпущение рабов на волю, и этим изъятием поощряли подданных к особенному благотворению в святую неделю. Впрочем, ни одни узники и рабы вкушали в Пасху видимые благодеяния Небесного Искупителя. В этот великий праздник благочестивые христиане простирали наиболее руки помощи и благотворения и прочие меньшие братья Христовы как-то должникам, сирым, нищим и убогим. Ибо ничто столько не святит Пасхи, всего главного источника божественных благодеяний и духовных радостей, как по любви христианской в дни Пасхи радовать бедных посильным им благотворением. Константин Великий, стараясь быть милосердным, как и Отец Небесный милосерд есть, являл в неделю Пасхи особенно своей милости народу, целым провинциям и язычникам, оказывая всем благодеяние. Свидетельство древней христианской благотворительности в дни Святой Пасхи доселе остались в предписании Православной Церкви раздавать брашно освященное в Пасху бедным и тем делать их участниками радости, светлый праздник, который всегда есть плод милости и благодеяний. Древние отцы церкви своими поучениями особенно поощряли христиан к достойному празднованию Пасхи через благотворение ближним. С похвалою упоминают о царских законах относительно христианского человеколюбия в Пасху, которые, не давая повода думать, что они очищают от вины и бесславия преступлений, освобождали узников ради воскресшего Христа только от заслуженного наказания. Так и святой Григорий Ниский в IV веке в слове своем на праздник Пасхи говорил: «Сегодня вся вселенная как одно семейство, собравшееся для одного занятия, оставив дела обыкновенные, как бы по данному знаку обращается к молитве. Сегодня нет путников на дорогах, не видно мореплавателей на море, земледелец, оставив путь, плуг и заступ, украсился праздничную одеждою. Корчемницы стоят пусты, исчезли шумные сборища, как исчезает зима с появлением весны. Беспокойство, смятение, бури житейские сменились тишиной праздника. Бедный украшается, как богатый. Богатый одевается великолепнее обыкновенного. Старец, подобно юноше, спешит принять участие в радости, и больной превозмогает болезнь свою. Дитя, переменив одежду, празднует чувственно, потому что еще не может праздновать духовно. Девственница веселится душею, потому что видит светлый торжественный залог своей надежды. Мать семейства торжествуя радуется со всеми домашними своими, и сама она, и муж ее, и дети, и слуги, и домочадцы все веселятся. Как новый только что образовавшийся рой пчел, в первый раз вылетающий из пчельника на свет и воздух, весь вместе садится на одной ветви дерева, так и в настоящий праздник все члены семейств отвсюду собираются в свои домы. И поистине справедливо сравнивает настоящий день с днем будущего воскресения, потому что тот и другой собирает людей, только тогда соберутся все вместе, а теперь собираются по частям. Что же касается радости и веселья, то по всей справедливости можно сказать, что настоящий день радостнее будущего, тогда по необходимости будут плакать те, коих грехи обличатся, ныне, напротив, нет между нами печальных. Ныне и праведник радуется, и не очистивший свою совесть надеется исправиться покаянием. Настоящий день облегчает всякую скорбь, и нет человека столь печального, который не находил бы утешения в торжестве праздника. Ныне освобождается узник, должнику прощается долг, раб получает свободу, но по благому и человеколюбивому воззванию церкви, не с бесчестием и заушениями, не ранами освобождается от ран, как это бывает во время народных празднеств, на которых рабы, выставляемые на возвышенном месте, стыдом и посрамлением искупают свою свободу, но отпускается с честью, как это знаете вы сами, ныне и остающийся в рабстве получает отраду. Если бы даже раб сделал много важных проступков, которых нельзя ни простить, ни извинить, и тогда Господин его из уважения ко дню, располагающему к радости и человеколюбию, приемлет отверженного и посрамленного, подобно фараону, изведшему из темницы виночерпия, ибо знает, что в день будущего воскресения, по образу коего мы чествуем настоящий день, он и сам будет иметь нужду долготерпение и благости Господа, и потому, оказывая милость ныне, ожидает воздаяния в этот день. Вы слышали, Господа, не постыдите же меня пред рабами, будто я ложно восхваляю день сей. Отымите печаль у душ, удрученных скорбью, как Господь отъял умерщвление от нашего тела. Возвратите честь посрамленным, обрадуйте опечаленных, ободрите упадших духом. Изведите на свет заключенных, как в гробе в темных углах ваших домов. Пусть для всех цветет, как цветок, красота праздника. Если день рождения земного царя отверзает темницы, то уже ли победный день воскресения Христова не утешит скорбящих? Бедные, примите с любовью день сей, питающий вас. Расслабленные и увечные, приветствуйте день сей, врачующий ваши болезни. В нем сокрыта надежда ваше воскресение, которое побуждает ревновать о добродетели и ненавидеть порок, ибо с уничтожением мысли о воскресении у всех будет одна господствующая мысль: «До ямы и пием, утребу умрем». Святой Иоанн Златоуст в беседе к народу антиохийскому говорил: «Хочу сказать вам о настоящем празднике Пасхи, который уважают почти все и неверные, которому и сам боголюбивый царь Феодосий I оказал такое уважение и почтение, что в этом превзошел всех бывших до него благочестивых самодержцев. В эти дни он, изданным в честь праздника указом, освободил почти всех заключенных в темнице за низвержение статуи». Нигде в Священном Писании не говорится о явлении ангела Пресвятой Богородицы с вестью о воскресении Христовом. Нет в нем упоминания о том, чтобы Богоматерь прежде всех видела воскресшего Сына Своего, а между тем, кому другому могла принадлежать преимущественная радость о воскресении Господа, как не той, которая достойнее всех могла принять ее. Матерь Божия ближе всех и земнородной была к Иисусу Христу, и сердце ее более других поражено было невыразимой скорбью при виде страданий и смерти Господа. Видя с креста муки своей матери, Господь в нежной сыновней заботливости о ней в предсмертные минуты поручил ее попечением своего возлюбленного ученика. Возможно ли допустить, чтобы этот необыкновенный сын необыкновенной матери забыл о ней в то время, когда настал час славы его, когда он явился на земле победителем смерти и ада? Возможно ли подумать, чтобы ему угодно было продлить страдания той, от которой он принял плоть свою, которая им жила, и сердце которой, пронзенное оружием при распятии Сына Господа, более всех нуждалось в утешении? Вот почему при всем молчании евангелистов охотно соглашаешься со святым Григорием Паламой, что Богоматерь прежде всех, как и надлежало тому быть, узнала от Архангела Гавриила о воскресении Сына Своего, что она первой из земнородных удостоилась не только лицезреть воскресшего Спасителя и беседовать с Ним, но и прикоснуться к пречистым стопам Его. В Иерусалимском храме воскресения неподалеку от гроба Господня до сих пор показывают место явления воскресшего Своей Матери, а Святая Церковь неоднократно возвращается к этому событию в своих пасхальных песнопениях. «Воскресшего, видевши Сына Твоего и Бога, радуйся, соапостолы Богоблагодатное чистое, еже радуйся первый, яко всех радости вина». Восприяла еси Богоматерь все непорочное, Бога Его же родила еси плотью из мертвых, яко же рече восставша, видевши чистое, ликуй. В этих и подобных выражениях вспоминает она явление воскресшего Спасителя Богоматери. Все это, конечно, так, предание о явлении ангела с благовестием о воскресении и самого воскресшего Богоматери, освященное веками, должно иметь в основании своем несомненное событие. Но, однако, не это событие разумел песнотворец во второй половине припева к девятой песне пасхального канона. Не к ангелу, благовествовавшему Богородице о воскресении Христом, относил он слова «И паке реку радуйся, твой сын воскресит людьми над гроба, и мертвые воздвигнувы, люди веселитесь». Он говорил их от своего лица. Слагателю и певцу этих слов вполне естественно было призывать Богоматерь, а вслед за нею и всех людей, всю церковь, к духовной радости и веселью. Но у ангела, возвещавшего Богоматери о восстании сына ее из гроба, глубокой ночью или же ранним утром при гробе воскресшего не было видимого повода прибавлять к своему благовестию слова «люди, веселитесь», ибо некоего было приглашать к веселью при скорбящей Богоматери. Итак, внутренний смысл рассматриваем припева, как он излагается в славянских богослужебных книгах и поется нами теперь, должен быть следующий. «Ангел в минуты благовещения взывал благодатней, чистая дева, радуйся, и я, творец песни, снова скажу, радуйся, твой сын воскресит дневный от гроба, воскресивший и мертвых, веселитесь, люди». Что именно такой подлинный смысл, говорят отчасти другие припевы к той же девятой песне пасхального канона. Например, «Радуйся, дева, радуйся, радуйся, благословенная, радуйся, препрославленная, твой сын воскресит тридневного гроба». Как в этих словах песнотворец ведет речь к Богоматери от своего лица, так он поступил и во второй половине припева «Ангел вопияше благодатней».
Воскресенья день, просветимся, люди, Пасха Господня, Пасха, от смерти Бог жив.
Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к неделе шестой по Пасхе. Остается седьмая неделя и восьмая — это уже день Святой Троицы, Пятидесятница. Итак, в шестую по Пасхе неделю Церковь вспоминает о чудесном исцелении слепорожденного Иисусом Христом в Иерусалиме в третий год Его евангельской проповеди в праздник Кущи или в праздник обновления храма. Таким образом, чудо исцеления слепорожденного относится к годовому празднику иудеев и весьма прилично дням Пятидесятницы. Этот воскресный день, недели шестой по Пасхе, именуется недели о слепом. Это чудо, подобно прочим событиям, воспоминаемым Церковью в продолжении Пятидесятницы, открывает божественную силу и славу воскресшего Синоксарь. На этот воскресный день неделю говорит «Светоподатель, будучи свет от света, ты, слове слепому, от рождения даруешь очи». Иисус Христос после беседы с иудеями, в которой Он явил Себя равным Богу Отцу и то, что Он прежде даже Авраам, бысь, удаляясь от иудею, гонимый ими, встретил слепорожденного по вопросу учеников Своих, отвергая их мнение, что он родился слеп за грех родительский, равно и заблуждение эпикурейское, допускавшее существование душ прежде тел, в которые он, согрешив, они, согрешив, вселяются. Господь сказал, что человек слеп родился для того, да явится на нем дела Божие. Сказавши сие, Господь плюнул на землю и, сотворив брение, помазал очи слепому, являя себя садителем и зиждителем, который, некогда взяв персть от земли, создал человека. Господь посылает слепого в селам, что значит «послан». Эта купель была вне Иерусалима. Когда при Иезекии царе Иудейском Иерусалим был осажден, и селам отсюда окружен ассирианами, вода его проведена была внутрь города, в большую купель. Если кто по повелению пророка Исаии посылаем был за водой на источник, она истекала и была почерпаема. Если кто из воинов, осаждавших Иерусалим, хотел почерпнуть, воды не было. Думает, что селам послан, толкуется от того, что Господь послал туда слепца. Слепорожденный пошел, умылся и возвратился зрячим. Фарисеи, эти ученые и духовные слепцы, не хотели верить в Иисуса Христа, Сына Божия, и после многократных свидетельств о славном и чудесном прозрении слепорожденного через прикосновение и слово Спасителя упорно отвергали это божественное его чудо. «Не сей от Бога человек, яко субботу не хранит». Прозревший сказал им: «Вимы, яко грешники Бог не послушает, но аще кто богочтец есть и волю его творит, того послушает». От века не слыхано, яко кто отверзе очи слепорожденно. Аще не бы был сей от Бога, не мог бы творить ничего же. Так прозревший телесно прозрел и духом. Он исповедал, что Иисус Христос от Бога, и потом исповедал Его Сыном Божиим. Когда Господь благоволил объявить Ему Сам о Себе, что Он есть Сын Божий. Воспоминание о прозрении слепорожнего совершается в шестую неделю по Пасхе с древних христианских времен, о чем свидетельствует учение, произнесенное в эту неделю отцами IV и V века Иоанном Златоустом Астерием, епископ Амасийским. Чтением Евангелия Церковь благовествует о событии исцеления слепорожденного. Но давайте еще раз внимательно прослушаем это евангельское чтение евангелиста Иоанна, глава 9 стих с 1 по 38 с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. И, проходя, Господь увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родитель его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родитель его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». И, сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал: «Вот я, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. Была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем, потому что он отверз себе очи?» Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего, и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон и нашед его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи с 1 по 38.
Божественней стражи, Богу глаголивая в окон, достанет с нами...
Но почему Господь посылает слепого на купальню Силам? Почему не дает ему зрение сразу, но посылает его с глазами, помазанными брением, в воде, к воде умыться? Это единственный случай в Евангелии, когда Господь при чудотворении пользуется сотворенными вещами. Возможно, тем Господь хотел однажды оказать честь и сотворенной природе, говорит святитель Николай Сербский. Не лишнее что люди, болея, ищут помощи в природных лекарствах и минеральных водах. Но все-таки люди должны знать, что все лекарства природные и все воды минеральные — суть слуги силы Божией. Без этой силы Божией все лекарства — ничто, и все купальни — стоячая вода. Сколько слепых дотоле умывалось в купальне селам, но без желаемого результата. Сколько раз, безусловно, и сей сопорожденный умывался в ней, но без успеха. Сила Христова исцелила его, а не купальня селам. Без силы той он мог бы каждый день умываться в этой купальне и все-таки возвращаться домой слепым. Силам, что значит «посланный», объясняет евангелист, не символизировало ли таинственное имя сей целебной воды чудотворца, посланника и врача небесного, Господа нашего Иисуса Христа, если взять более широкий духовный смысл всего этого события, можно сказать, что слепорожденный представляет собою род человеческий, а купальня Силаам самого Господа, который есть посланный с неба, посланный, дабы живой водой Духа Святого через таинство крещения возвратить духовное зрение роду человеческому, ослепленному грехом. И как же круток и послушен этот слепорожденный человек. Он не только позволяет, чтобы Господь брением помазал ему глаза, но и так с помазанными глазами сразу исполняет повеление и идет на купальню Силаам умыться. Говоря в присутствии его «Я свет миру», Господь будет и отверзает дух слепого, дабы в духе его родилась вера. Теперь же он учит его послушанию, потому и посылает его на купальню Силаам, ибо вера неотделима от послушания. Верующий в Бога быстро и добровольно повинуется воле Божией. О, братья мои, и вера нам не слишком поможет, если мы исполняем волю Божию без послушания и с ропотом. Посмотрите на этого слепого человека. С верою и послушанием он тут же пошел на Силаам и умылся, и пришел зрячим. Если кто-нибудь спросит, как он прозрел, умывшись, то не услышит от нас ничего иного, кроме того, что мы не знаем, как все произошло. Да и какое бы это было чудо, если бы мы знали. Сего не знал ни евангелист, ни сам исцеленный, говорит святитель Иоанн Златоуст. Впрочем, к чему спрашивать об этом только в этом случае? Если кому-то хочется задавать вопросы, пусть спрашивает и о других сотнях и тысячах случаев исцелений Христовых. Пусть спрашивает весь мир, пусть спрашивает все века человеческой истории, как все это произошло. Они не получат никакого ответа. Все есть тайна творческая. Даже сам апостол Павел, который был, несомненно, ученее и мудрее этого слепца, не смог бы объяснить, как им, Савлом, овладела слепота и как он прозрел, когда Анания во имя Христова возложил на него руки и сделал его Павлом.
Христос воскресе из мертвых, смерти смерть по праву сущего гробе.
Но начав сегодняшнее евангельское чтение светом, евангелист и завершает его светом. Светом, а не тенью. Господь наш Иисус Христос, который после совершенного чуда удалился, оставляя исцеленного на некоторое время одного, дабы тот преодолевал искушение от фарисеев и стоял за истину против лжи, ныне снова появляется и идет в встретение тому, кого он желает спасти до конца. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему: «Ты веришь ли в Сына Божия?» Исцеленный слепец хорошо выдержал первое испытание, то есть показал свою кротость и послушание, когда Господь послал его с помазанными очами умыться в купальне Силаам. Это было испытание на послушание. Затем он хорошо прошел и второе испытание, показав свою стойкость в искушениях и не пожелав предать Господа из-за лжи фарисейской. Это испытание искушениями. Теперь же Господь подвергает его третьему и последнему испытанию, главнейшему испытанию правой веры. «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Он познал Христа как чудотворца. Он пред фарисеями назвал его пророком, ибо не знал большего имени, коим мог бы его назвать. Он еще не умеет назвать его Сыном Божиим. Во всем послушный Господу, как своему величайшему благодетелю, под солнцем он желает услышать от него, кто есть Сын Божий, чтобы веровать в него. Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. Кротко и нежно разговаривает Господь со спасаемым им, словно добрый врач с выздоравливающим больным. Потому и не повелевает ему: «Веруй в меня». И не навязывается ему со словами: «Я Сын Божий», но глаголит ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Человеку, существу свободному и разумному, Господь дает время, чтобы тот сам подумал и сам определился. А как только исцеленный человек услышал о сем достоинстве своего исцелителя, достоинстве высшем, нежели пророческое, он тут же радостно воскликнул: «Верую, Господи!» И не языком лишь воскликнул, но и поклонился ему, как бы для того, чтобы этим еще более засвидетельствовать свою веру. Тем он исповедал его божественное могущество, дабы не подумали, будто он только на словах изрек сие. Он добавляет и дело, то есть кланяется Господу, говорит святитель Златоуст. И как до того отверзлись его телесные очи, так и ныне отверзлись его духовные очи. И теперь он взирал и духовными, и телесными очами, и видел пред собою Бога-человека, Бога в человеческой плоти. Воистину велик Бог наш, и творит Он чудеса, и нет конца рассказу о чудесах Его. Веруем и мы, Господи, Иисусе Христе, Спаситель наш, веруем, что Ты Сын Бога Живаго и Свет миру. И поклоняемся Тебе, сладчайший Иисусе, вместе с соборами ангелов и святых на небесах и со всей Церковью Твоей на земле, Тебе и Отцу Твоему и Святому Духу, Троице, единосущне и нераздельно ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Преисподняя земли, и сокрушил и Сибири, и вечные содержащие, связанные в кресте, и тридневен яко от кита иона, воскреслись и от гроба.
Воскресись!
Состояние славы воскресшего Христа окончилось на земле вознесением Его на небо. Христу, архиерею грядущих благ, принявшему Себя единую в жертву за грехи, надлежало войти не в рукотворенные святая, но в самое небо, да явится лицо Божие о нас. О Своем вознесении Господь предсказывал и в Ветхом Завете через Своих пророков, и во время Своей земной жизни предрек: «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему и Богу вашему». По воскресении Своем Спаситель в продолжение 40 дней являлся Своим ученикам и апостолам, уверял их в истине Своего воскресения и приготовлял к Своему отшествию на небо. Апостол Петр говорит: «Мы с Ним, с воскресшим Господом, я духом и пихом по воскресении Его от мертвых. Пред ними же Он постави себе живо по страдании Своим. Во многих истинных знамениях деньми 40 являйся им и глаголя я же о Царстве Божии». Говорил им о Своей божественной власти на небеси и на земле, о божественном избрании их проповедать Евангелие всем народам, крестить их во имя Отца и Сына и Святаго Духа и учить блюсти вся велика Господь заповеда. Обещался быть Своей Церковью во все дни до скончания века. Последний день Своего видимого пребывания на земле около полудня Господь, явившись Своим ученикам и апостолам, заповедал им не отлучаться из Иерусалима, но ждать обещанного им сошествия Духа Святаго. Ведя их на гору Елеонскую, покрытую маслинами, отстоящую от Иерусалима на субботний путь, Господь обещал им чудодейственную силу: «Вы примете силу, нашедшую Святому Духу на вы, и будете ми свидетели даже до последних земли». По глаголанию же к ученикам и апостолам Господь воздвиг руцы свои и благослови их, и бысь егда благословляше их, отступи от них и возношавшися на небо, и идти и поклонившися Ему, и смотрели на небо во время восхождения Его, и облак подъят Его от очию их, и все мужа два стаса пред ними в одежде били, и сказали: «Сей Иисус вознесися от вас на небо, такожде приидет, им же образом видися Его, идуща на небо». Апостолы возвратились в Иерусалим с радостью великою, и до сошествия на них Святого Духа пребывали всегда в храме, хваля и благословляя Бога, так совершив искупление мира Сын Божий в 40-й день после славного Своего воскресения, паки вошел на небо к Богу Отцу Своим человечеством и седя одесную Бога. Сев одесную Отца, слове веру ученикам явил достовернейшую. Спаситель вошел на небо не как Енох или Илья, эти взяты, а Он вознесся Сам Своим всемогуществом. Воспоминание славного Вознесения Господня издревле установлен Церковью праздник, ежегодно совершаемый в четверток, шестой по Пасхе недели. Этот праздник есть апостольский. О нем упоминается в постановлениях апостольских, говорится: «По прошествии 40 дней от первого воскресного дня празднуйте Вознесение Господне». В апостольском происхождении праздника Вознесения Господня свидетельствует также блаженный Августин в письме своем к Януарию, где говорит он, что сохраняем мы не по Писанию, а преданию, и что сохраняется во всем мире, то предано или от самих апостолов, или от соборов. По их спасительному установлению соблюдаются в церкви правила и постановления, например, касательно ежегодного празднования страданий, воскресения и вознесения Господа на небо и сошествия Святаго Духа. В IV веке праздник Вознесения прославляется в поучениях пастырей и писателей христианской церкви разных мест, как-то в поучениях святого Афанасия Великого, Григория Ниского, Иоанна Златоуста, Августина и многих других. В IV веке в память и славу Вознесения Господня на месте события святая Равнопостная Елена соорудила храм. В 8-м святой Иоанн Дамаскин, в 9-м Иосиф, песнописец, составили каноны на день Вознесения, ныне поимые в день праздника. Кандак и икос принадлежит преподобному Роману Сладкопевцу. Праздник Вознесения Господня с плотью на небо есть великий и двунадесятый. Он служит радостным и утешительным свидетельством совершившегося искупления, примирения Бога с миром и всегдашнего благословения Его на Церковь. Ибо Господь благословил ее и не окончив, а продолжая, благословение вознесся на небо. Небеса, умилостивленные, отверзлись и восприяли человечество. Апостолы, сопровождавшие возносившегося Господа поклонением, с радостью великою возвратились в Иерусалим и Бяхувыну в церкви, хвалящей и благословящей Бога. Апостол Павел о вознесении Господа говорит: «Шедой, то есть и восшедой превыше всех небес, да исполнит всяческое». Согласно с этим выражением апостола, Вознесение Господне называется в постановлениях апостольских и у писателей Церкви исполнением домостроительства мира. Святым Иоанн Златоуст праздник Вознесения Господь называет великим и досточтимым, превышающим всякий ум человеческий. «Ныне, — говорит святой Златоуст, — люди уподобились ангелам, человеки соединились с бесплотными и из всего сродства произошел великий союз. Господь всех, вошедший на небо, примирил с Отцем Своим род человеческий. Ныне мы, кои оказались недостойными земли, вознесены на небеса с самым естеством Своим. И природа, от которой херувимы охраняли рай, ныне сама воссидит на херувимах. Ныне ангелы получили то, чего давно ожидали. Ныне архангелы узрели то, чего давно желали. Узрели естество наше, блистающим на престоле царском, сияющим славой и красотой бессмертную. Блаженный Августин в праздник Вознесения Господня беседовал: «Сегодня воссиял для нас святый и торжественный день Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Возрадуемся и возвеселимся. Христос снизшел во гроб, отверзлась преисподняя. Христос вошел на небо, прославилась горняя. Воскресение Господа есть наша надежда. Его вознесение есть наше прославление. Земное тело взято на небеса. Кости, недавно заключенные в тесном гробе, вознесены сонмом ангелов. Смертная природа пересаждена в недра бессмертия. Итак, Господь и Спаситель наш Иисус Христос прежде висел на кресте, а ныне воссидит одесную Отца. Когда был на кресте, дал за нас цену искупления. Когда вознесся, привлек к себе то, что искупил». Сегодняшняя наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти чудесные последние светлые дни Светлого Христового Воскресения. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!